Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 25-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесеям из 4 главы, стихи с 1 по 6. Звучит этот отрывок так. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот при всем при том, что мысль во всех этих шести стихах одна и та же и воспринимается как нечто чрезмерное, слишком усиленное вот этим неоднократным повторением. Но читаешь и думаешь, если апостол Павел в письме людям, которых он сам привел к вере в Христа, с таким постоянством, ну, как вот нерадивым ученикам в первом классе пытается вдолбить одну единственную мысль. Почему нам эта мысль кажется очевидной и не требующей вот такого усиленного повторения и как бы вкладывания в мозг? Нам кажется, и так все понятно, чего ж столько раз повторять?
Ага. Ойли, как бы вот... Смотрите, апостол Павел обращается, да, к своим ученикам. Ключевым здесь являются вот всего-то шесть строк. Еще раз прочитаем. Просто вот и представим себе, что апостол Павел обращается вот к нам. «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Уже достаточно. То есть мы христиане, мы призваны в звании учеников Христовых поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Представили себе склоки на приходе? Я прекрасно могу себе это представить, да, когда даже я не говорю какие-то склоки, это я так сказал на приходе, где угодно, в семье, на работе, в православной гимназии, там, я не знаю, в духовной академии, да где угодно, вот любой коллектив, где есть христиане, так или иначе, мы все, одни же первые есть ас. Не поступаем согласно званию, в котором призваны, никакой кротости, никакого долготерпения, никакого смиренномудрия, никакого снисхождения любовью друг к другу. Кто-то кого-то подсиживает, кто-то на кого-то обижается, кто-то с кем-то враждует, кто-то кому-то завидует. Это непрерывное состояние любого человеческого общества. Если мы думаем, что христианское общество вдруг... вот муж с женой как-то жили, цапались потихонечку, да, потом они думают, так, мы хотим жить по-христиански, давай пойдем обвенчаемся. Пошли обвенчались, и с понедельника больше мы не ругаемся, не обижаемся, не друг друга там, как это, друг друга раздражающие, друг другу завидящие, да, то есть у апостола Павла. Да ничего подобного. Христианство, от того, что мы стали христианами, мы, и какое бы таинство над нами не было совершено, одномоментно мы лучше не станем. Есть такой потрясающий на эту тему элемент, эпизод жития Амвросия Оптинского. Я его глубоко своими словами передам, как я его запомнил вот с юности своей, да, что преподобный Амвросий был болезненным юношей с юности, но лежал он, конечно, не всегда. И вот он как-то раз уже в скиту заболел, и зиму пролежал, а потом пришла весна его живит, он уже куда-то вышел там на тропинку и встречает брата, с которым не виделся, более опытного такого вот маститого монаха, встречает, с которым не виделся всю зиму. И тот говорит, ну ты что, не помер, что ли? А преподобный Амвросий со свойственным святым смирением отвечает, говорит, я нет, оставил Господь на покаяние, видимо. Так, в общем, мог, но Господь оставил на покаяние. И этот умудренный опытом старший брат говорит, ты что, правда, что ли, думаешь, что ты лучше станешь? Вот такая вот смиряющая любовью и одновременно трезвостью такое нравоучение от старшего опытного брата. Так и тут, от того, что мы стали христианами, мы не стали одномоментно лучше. Мы получили задание и силы для его выполнения, стать настоящими христианами. И получается, у нас это плоховато. И больше того, что самое это страшное, вот то, Марина, о чем вы спрашиваете, мы забываем об этом задании. Мы приходим в храм как себе домой. Мы смотрим на наших братьев и сестер, родных, близких, членов семьи, коллег по работе, братьев и сестер в храме, вот просто обычными нехристианскими глазами. Мы так же, как я уже говорил, и соперничаем, и обижаемся, и обижаем, и пытаемся доказать свою популяционную ценность, то есть соперничаем, чтобы вот батюшка на меня обратил бы внимание сегодня, нет на меня, а кто тут главный, и вот все, о чем Евангелие написано. И поэтому апостол Павел просто напоминает об этом, что умоляю вас, он все это видит, а очень же хочется, чтобы все были хорошими, белыми и пушистыми, а не получается. И он говорит, умоляю вас поступать достойно звать, ну, смиритесь хоть немножко, хоть чуть-чуть проявите долготерпение, снисходя друг к другу любовью. Ну, вот он даже не говорит о том, чтобы вы там служили, там здесь снизу вверх смотрели, почитали. Вот снизойдите с высоты своей горы своего самомнения и вот самонадувания. Снизойдите к немощным братьям и сестрам, ну, хоть чуть-чуть потерпите их, вот чуть-чуть потерпите. Поэтому тут, мне кажется, это напоминание, ну, вот на все времена и для любого человека актуально.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 12 главы, стихи с 16 по 21. Это, я думаю, хорошо известная большинству из нас притча о том, как один богатый человек собрал хороший урожай, решил, что он не вмещается в те житницы, которые у него уже есть, решил сломать старые житницы, построить новые, и радоваться своему благополучию, на что получил ответ от Бога. Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» На самом деле, мне кажется, что вот это можно там на всех гаджетах и на всех стенах в собственной квартире повесить в качестве основного сопровождающего твою жизнь лозунга, потому что это именно то, что никто из нас не помнит. То есть притчу помнят, это называется «здесь помню, а здесь не помню». То есть в жизни никто не думает об этом, или почти никто не думает об этом.
Я только об этом и думаю.
Да что вы?
Да у меня 9 детей. Я должен всех их хоть как-нибудь обеспечить для взрослой жизни. Я знаю, кому все достанется. Это я так специально в
пику,
простите.
Я поняла,
да.
Конечно.
Поэтому вот если ты действительно вот так понимаешь, что и кому это все достанется, там, Авраам страдал, что имение мое, у него же там большие стада, там уже девать их некуда, наследует их мой раб Илиазар. Вот он страдал,
кому достанется. Я вот тоже очень страдаю. У меня нет никакого особого богатства, но у меня очень много фотографий. И я понимаю, что когда меня не станет, они окажутся на помойке, потому что кроме меня они никому не нужны. Для меня это память о всех поколениях.
Они у вас подписаны?
Нет.
Вот, слушайте, я вам прям... Я не имею права на это, но я бы вот имел бы право, я бы вам послушание дал. А так просто даю рекомендацию. Накупите альбомов, каждую фотографию обязательно с задней стороны подпишите год и кто на этой фотографии находится. И тогда у вас есть все шансы,
и что тогда
ваши
их
фотографии будут востребованы. Нет, там будет понятно, слева направо, это вот Марина Борисова, это Кира Лаврентьева, это Владимир Романович Легойда, это вот отец Максим, это еще кто-то. И так или иначе, это будет интересно. Вот я сейчас интересуюсь, я думаю, многие из нас интересуются истории своих семей, родов, и множество фотографий, я не понимаю, кто эти люди. И тогда эта фотография лежит, и даже мне, который не хочет ее выбрасывать, а хочет ее сохранить, она непонятна. А вот когда моя, например, мама, я прям вот делюсь с вами иностранным словом «лайфхак», взяла и все это разложила по альбомам и все это подписала, то так или иначе это оказывается крайне интересным, потому что это уже то, с чем можно работать. Кто и дата, и в альбоме. А возвращаясь к притче, для меня ключевым здесь является даже не то, о чем вы, Марина, сказала, и то, о чем 99% толкователей, о чем и толкуют, да, куда ты все это с собой возьмешь. А для меня здесь является самым важным словом, слово «покойся». «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». И даже слова, что «безумный в ночь сию душу твою истяжут от тебя», она приобретает тогда другой смысл, что ты не знаешь, может быть, ты умрешь этой ночью, может быть, ты проживешь еще много, но покоиться ты не имеешь права точно. Вот нельзя, а вдруг кто-то подойдет и ночью подожжет твой амбар, твои новые житницы, да, ты даже, может быть, и жив останешься, но у тебя ничего не будет. Поэтому вот для меня это заповедь о том, что мы не имеем права покоиться. Не случайно же, ни одно слово в Евангелии не является случайным, и оно является первым, которое сказал богач, ну, богач, что он там богач, да, сравним с сегодняшним даже не миллиардером, а миллионером. Ну, построил он житницу, собрал он урожай такой, что теперь можно несколько лет ни о чем не заботиться. И сказал, ну, теперь-то я буду отдыхать. Вот нельзя отдыхать. Тати украдут, ржа и моль съедят, мыши растащут, бандиты приедут и тоже все это у тебя утащут. Покоиться нельзя.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас будет повод вспомнить удивительно важного для нашей церкви человека. 2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Московского. Но хотя бы одно его деяние можно назвать, чтобы всем стало понятно, что без него вот никуда. Именно его трудами, на которые он потратил, я не знаю, бесконечное число трудочасов
или трудодней,
и нервов, да, несколько десятилетий жизни, это человек, которому мы обязаны изданием синодального перевода Священного Писания на русский язык. До этого были какие-то отдельные попытки, но вот взять на себя этот подвиг, мало того, что перевести, мало того, что подготовить к изданию, но и пробить железобетонную стену российской бюрократии и издать.
Дело было не только в бюрократии. Надо честно признать, что у противников перевода Священного Писания на современный, на тот момент, русский литературный язык было, кроме бюрократических каких-то сомнений, у них были какие-то свои железобетонные, очень важные духовные доводы. Например, очень похожие на то, что вот у нас сейчас ведутся разговоры и споры о переводе богослужения, например, нашего, на русский язык. И вот я не говорю про те споры, которые на этот счет велись уже в начале 20 века, но даже за последние 30 лет после того, как церковь отпраздновала тысячелетие крещения Руси, и свободно возникла внутрицерковная дискуссия, свободная церковная жизнь, эти споры так и ведутся. И нет у нас согласия, поэтому ничего в этом направлении и не происходит. И можем ли мы сказать, что бюрократические проблемы мешают переводу богослужений на современный русский язык? Нет. Точно так же и доводы противников перевода Священного Писания звучали очень похоже тем самым доводом. И напомню, что и сейчас у нас буквально несколько лет всего, я не могу вспомнить точно год, но буквально несколько лет, когда вышло соответствующее решение церковное, что Евангелие и апостол на божественной литургии можно читать на русском языке по синодальному переводу. 10 лет назад этого не было. Вот перевод был уже не первое столетие, а читать его можно было благословлено только для домашнего и личного употребления, а в церкви нет. Сейчас можно по решению того или иного прихода, по согласию, там много оговорок, чтобы прихожане были согласны, чтобы духовенство было объединено этой идеей, да, и вот тогда можно действительно мало кому понятный апостол прочитать на русском языке. А так, в общем, в большинстве храмов до сих пор читается на церковно-славянском языке.
Но согласитесь, для 19 века ситуация была абсурдная. Приблизительно в то же время святитель Иннокентий, который начинал с Сибири и Аляски, а потом прославился как апостол Сибири и Аляски и закончил свое служение в той же самой Москве, как и в святце занесен как митрополит московский. Но при этом он изобретал язык специально для алеутов и для чукчей, чтобы на их язык переводить богослужебные тексты и священное писание, а в самой России русского перевода на литературный русский язык священного писания не было. Но это же абсурдная ситуация.
Так вы смотрите, я сейчас буду выступать с позиции противников перевода, да, вы сказали очень важные слова про то, что он изобретал язык. Дело в том, что и церковно-славянский язык, на котором существует священное писание, на котором мы используем богослужебные тексты, не является языком, на котором кто-нибудь когда-нибудь разговаривал. Это искусственный язык церкви, это язык священного писания, это язык богослужебных текстов, и поэтому, да, нам кажется это абсурдным. Вот мы, что вот сейчас миссия в Африке, в которой мы являемся свидетелями, да, когда переводится во множестве на различные языки национальные, переводится как богослужение, так и священное писание, а мы пользуемся церковно-славянским. Так вот, довод противников звучит, этого перевода на современный русский звучит примерно так, что вхождение в и понимание богослужебного текста на каком угодно языке, на самом понятном для тебя, требует понимания контекста, без которого ты не поймешь, что там, через какое яко посуху пешешествовав Израиль по бездне стопами. Какой Израиль, по какой бездне он путешествовал? Сказано это по-русски или по-церковно-славянски, все равно равно непонятно, если ты не понимаешь и не знаешь историю перехода израильского народа вместе с Моисеем через Красное море, Черное море, как сказано, да, и усилия, которые ты потратишь на изучение этого самого исторического контекста, оказываются большими, чем те усилия, которые тебе, как носителю русского языка, требуются для понимания текста на церковно-славянском. Вот если ты не готов никаких усилий тратить и думаешь, что от того, что у тебя все богослужение будет на русском языке, ты начнешь его понимать, ничего ты не начнешь понимать. Если ты пока ничего не понимаешь, тебе достаточно понять два слова «Господи, помилуй» и дома прочитать Священное Писание на русском языке. Пожалуйста, прочитай. А мы с вами только что обсуждали, что Евангелие от Матфея, начинающееся с родословной, оно уже само по себе является препятствием для того, чтобы его понять, хотя оно на русском языке написано. Кстати говоря, оно написано на несовременном русском языке, а на допушкинском русском языке, по сути дела, да, то есть это все равно ты, открывая его, понимаешь, что ты читаешь текст не на современном языке. И здесь есть свои нюансы, свои проблемы, которые вот тогда с переводом Священного Писания, слава Богу, благополучно разрешились, а вот с переводом богослужения все оказалось несколько сложнее. И я не думаю, что оно разрешится прямо вот как-то в ближайшее время, что будут какие-то приняты решения, будут обозначены направления, хотя церковь на эту тему напряженно думает уже несколько десятилетий. Вот, и какие-то попытки предпринимаются, но полнотой церкви они не принимаются. Поэтому вопрос непрост. Кстати, по поводу перевода Священного Писания. Митрополит Московский Филарет был одним из двух великих филаретов, про которых Николай I сказал: «Пока живы два филарета, я за Россию свободен». Был еще, кроме московского филарета, был еще киевский митрополит Филарет. Так вот, он был противником перевода Священного Писания на русский язык, а вот ближе к старости он свое мнение, насколько я знаю, изменил. И как раз вместе с митрополитом Московским Филаретом за это и был, за такое желание возобновить переводческие труды, и был из Священного Синода, из его присутствия отчислен.
Ну, владыка Филарет Московский тоже был отчислен от
присутствия. Они вместе, на пару, да, то есть, будучи многолетними противниками, не в смысле духовными противниками, их как раз, я не думаю, что касались слова апостола Павла, которые мы читали, да, они друг к другу с любовью, то есть, не сходили, вот, но они по-разному на этот вопрос смотрели, два тогдашних столпа, а вот потом они объединились в желании продолжить переводы Священного Писания, за что и пострадали. Это уже была бюрократия.
Ну, с бюрократией у владыки Филарета сложные были отношения, тем более период был синодальный, а учитывая, что он был неоспоримым авторитетом для как раз всех архиереев, которые к нему ездили советоваться.
Да и для государя.
Ну, для государя. Ну, государь, если он просил написать манифест о освобождении крестьян свидетелей Филарета, ну, можно понять, что для государя,
конечно,
он тоже,
да,
был.
Это был громадный авторитет для. Ну, это знаете, как это у нас государь-то хороший, бояре плохие, да, так и образ прокурора священного. Это традиция русская.
Да, бояре у нас такие. Вот граф Протасов, он как раз такой был боярин.
Ну, мы знаем, что Священный Синод, который назывался тогда Святейшим Синодом, это сейчас у нас Святейший Патриарх, а при нем Священный Синод. А тогда Синод был Святейшим, а Патриарха не было вовсе, да, и, по сути дела, возглавлялся этот сугубо церковный соборный орган, Святейший Синод, возглавлялся... Ну, как возглавлялся? Он возглавлялся государем, да, но от его имени на синоде председательствовал, по сути дела, обер-прокурор, без согласования с которым ни одно синодальное решение принято быть не могло.
Ну, а поскольку вельможи в Российской империи были
И разные люди возглавляли, были обер-прокурором, и масоны были, и атеисты были, и очень антицерковно настроенные люди были. Они не могли действовать в лоб, да, то есть распустить русскую православную церковь или устроить на нее гонения. Они, конечно, не могли, но это были очень непростые взаимоотношения.
Ну, вот граф Протасов сел не туда.
Да, да.
Однажды. Ну, там круглый стол, все садятся вокруг стола, он тоже сел, естественно, за что от владыки Филарета получил ехидный...
Да еще и на, да, председательствующее место.
Да, ехидный вопрос, давно ли была его хиротония. Оказалось, что для обер-прокурора есть все-таки свой особый столик, который где-то там по соседству стоит, может быть, вот даже и приподнят над полом, но все равно он стоит отдельно от архиерейских. Ну, это все из серии исторических анекдотов, а так я особенно как-то почувствовала, что трудно было владыке Филарету, когда я писала текст о святом докторе, о докторе Гаазе. Это тоже человек удивительный совершенно, который вот уж воистину все отдал для того, чтобы помочь хоть кому-то, хоть заключенным в московских тюрьмах. И единственный, наверное, человек, который из высокопоставленных особ помогал ему пробивать эту непробиваемую бюрократическую стенку, был как раз святитель Филарет Московский. То есть он понял, что этот чудак вовсе не чудак. И многолетняя тяжба с теми, кто заведовал тюремными порядками. Речь шла о том, что людей, которых отправляли на каторгу в Сибирь, для удобства транспортировки гнали пешком, приковывали к железному пруту. Учитывая погодные условия, можно себе представить, в каком состоянии были люди, привариваясь буквально на морозе к этому пруту. И у доктора Гаазе ушло несколько, ну, почти 10 лет на то, чтобы добиться от тюремных властей отмены этой практики. И святитель Филарет ему как раз очень в этом помог. Поэтому разные воспоминания о святителе Филарете.
Ну, человек, который 50 лет стоял фактически, не просто был архиереем, а был авторитетнейшим человеком в церкви, это, конечно, эпоха. И разное можно рассказать, и за это время было совершено столько, что хватит на много-много жизней. Я для себя могу сказать, что у меня на полке стоит полное собрание сочинений трудов митрополита Филарета, и, если честно, я, правда, довольно давно туда не заглядывал, но в первые годы своего священнического служения ни одна моя подготовка к проповеди не обходилась без того, чтобы я заглядывал в собрание сочинений, а там, допустим, на праздник, тот или иной праздник, по годам могло быть несколько проповедей. Вот в этот год владыка сказал, вот в этот. Я всегда старался все их посмотреть и его идеями, его мыслями, хотя сами по себе проповеди для современного уха, конечно, такие тяжеловесные, их просто прочитать невозможно, но идеи, мысли, толкования, выводы, вот с точки зрения проповеднического искусства, они составлены идеально и содержат в себе вот бесконечное количество этих мыслей. Этому я научился у своего духовного отца, архиепископа Алексея Фролова, который, вот, собственно, мне и привил эту привычку. Он сам всегда, будучи блестящим московским проповедником, он всегда, я это видел лично, случайно заставая его в такие моменты, он всегда к проповеди готовился, открывая труды митрополита Филарета. Он был для него образцовым источником проповеднической мудрости.
В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну вот, собственно, и дошли мы до первого зимнего предрождественского праздника, 4 декабря, введение во храм Пресвятой Богородицы.
С праздником.
Праздником наступающим.
Наступающим.
Вот удивительно, праздники рождественского цикла, они какие-то, помимо всего прочего, очень семейные. Все действующие лица там либо непосредственно родственники, либо будут родственниками в недалеком будущем. И такое впечатление, когда читаешь об этом, как будто погружаешься в какую-то историю. Помимо того, что это священная история, ты погружаешься в историю какой-то семьи. А когда, согласитесь, когда вы оказываетесь в ситуации, вот кто-то из ваших знакомых рассказывает историю своей семьи, вы как бы включаетесь в эту... Именно, ну, у вас создается ощущение, как будто вы приобщаетесь к этому роду, вы как бы становитесь отчасти его принадлежностью. И когда это священная история, и когда такая семья, ощущение, что и вас в нее включили, оно очень радостное.
Ну, вообще, да, это, если мы посмотрим на Священное Писание, то, собственно, Пятикнижие, да, особенно в первых книгах, да, это история все-таки семьи Адама, Адама и Евы и их семьи. Потом это история Авраама и его семьи. Вот его жена, вот его дети, вот его там племянник. То есть это рассказ о очень частной жизни, на первый взгляд, да. И с другой стороны, почему чья-то частная история, даже если мы берем Ветхий Завет, оказывается нам так важна? А потому что мы видим, как Бог действует в жизни конкретной семьи, конкретных людей. Не просто, да, вот мы там можем какую-нибудь Маковейскую книгу там прочитать, да и там есть семейные эпизоды, да, или там историю царя Давида. С одной стороны, частная жизнь, частная семья, да, вот конкретно там вот Иессей, вот его сыновья, вот младший Давид. Но она переплетается с историей прямо вот действующей политической истории. Вот Давид, вот филистимляне, вот штурм там, или там история Моисея, вот мы там все дружно берем Иерихон, какая-то большая история. Ну, вот они там что-то брали, мы тут при чем? И вот действительно, когда мы читаем какие-то частные истории, мы испытываем гораздо более глубокую сопричастность происходящему. Это, мне кажется, да, принципиально важным, что вообще и Рождество, и пост – это вот такое умение увидеть глобальное. Бог стал человеком, Бог воплотился, Он пришел, чтобы спасти мир. Но вот эта локальность и частность, она... Мы недавно записывали в одном из подкастов журнала «Фомы» разговор о космологии. Казалось бы, где тут Рождество и где космология? То, как средневековый, например, человек воспринимал себя живущим в центре Вселенной, Земля, центр Вселенной, да, и даже есть пуп Земли, который находится в Иерусалиме, вот центр мира. И потом открытие Коперника о том, что Земля не в центре, а в центре Солнца, поколебало веру многих. А сегодня мы знаем, что Земля находится в одном из заурядных рукавов, в заурядной галактике, около совершенно заурядной звезды, и мы живем на совершенно заурядной планете. Что-то такое локально-частное, что-то не касающееся всей Вселенной. Вот и происходит здесь событие, касающееся всей Вселенной. Вот, мне кажется, такая перекличка очень важна.
Да мало того, еще и происходят эти события в каком-то уж совсем провинциальном месте под названием Иерусалим, в общем-то, на фоне Римской империи.
Да, что наше положение в космосе лишь подчеркивает эту идею Евангелия, что не в Риме, он родился не в палатах и не в убранных домах. Там не видно было злата, где лежал он в пеленах, как поется в народной колядке. Да? То есть здесь вот эта мысль, она тоже, что вот люди живут своей жизнью. Я не знаю, о чем думал Иосиф, например, думал ли он, размышлял ли он о том, что вот он сейчас участвует в событиях спасения человечества. Делал, жил свою жизнь, делал то, что Господь ему велел, делай, что должно, и будь, что будет. Очень хорошая для нас тоже такая максима по жизни.
Ну и обетный ребенок, это же не одна Пресвятая Богородица была обетным ребенком. Это вообще во многих народах это было достаточно распространенное, когда у семьи долго нет детей, дается обет посвятить ребенка, которого Бог пошлет, отдать ему, посвятить ему, так или иначе. Но, то есть ничего экстраординарного в этой ситуации вроде бы как и не было. Но удивительно другое, во всем, что осталось и что предание нам доносит в истории вхождения, что такое войти в этот храм, мы реконструкции Иерусалимского храма можем даже в интернете посмотреть. Эти ступеньки не каждый взрослый одолеет с одного хода ноги. Это маленький ребенок, 3 года, без посторонней помощи, и без подсказки, потому что подсказать-то некому уже, все, вступил на эту лестницу, иди. Там непонятно, каким образом она вообще поднялась туда, непонятно поведение первосвященника, непонятно 12 лет. Да, мы читаем о том, что при Иерусалимском храме жило какое-то количество женщин, которые...
Девочек.
Ну, может быть...
Они не могли там находиться уже после того, как становились девушками. Это были именно вот совсем юные отроковицы.
Но работа там была такая вполне взрослая. Там же нужно было и помещение убирать, и там с одной завесой с ума сойдешь. Там же их несколько раз в год эту завесу обновляли. А это огромное полотнище, которое нужно было вручную там украшать, и все это. То есть ход событий понятен, он изложен. Но когда начинаешь прикидывать вот на современное сознание, не ложится.
А я бы не стал. Есть, знаете, как я иногда сейчас говорю, во-первых, это красиво. И церковь очень ценит эту внутреннюю красоту, цельность и последовательность того или иного рассказа. Рассказ прост, рассказ понятен. Вот 15 ступеней, вот юная девушка в сопровождении родителей и юных дев. Вот она приходит, вот она поднимается. Ее встречает первосвященник, вводит ее во святая святых. Она остается жить при храме. Чего нам еще надо мудрствовать? Мне кажется, все остальное можно оставить библейским историкам, и к нашему переживанию праздника это не будет иметь прямого отношения. Это примерно так же, как мы начнем сейчас с вами изучать сорт соломы. Была ли это ячменная солома, может, была еще какая-то солома, на которой Господь лежал в яслях. Интересно, но не напрямую соотносится с праздником.
Ну вот, хочется просто мне процитировать из проповеди митрополита Антония Сурожского. «Не напрасно этот праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова Божия. Божья Матерь родила в мир Слово творческое и любовь воплощенную. И нам дано молитвой, верностью евангельскому пути, любовью к Богу и ближнему, отречением от себя самих, отдачей себя без остатка и Богу и ближнему нашему. И нам дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во Христе. Перед нами сейчас лежит путь. Пройдем же этот путь не просто в ожидании чуда в конце этого пути, а становясь живыми творческими участниками этого пути, чтобы родился Господь и чтобы с Ним родилась в нас новая, ликующая, все побеждающая любовь и жизнь вечная. Вот очень возвышены практически стихи в прозе.
Нельзя не сказать в конце «аминь».
Да, но дело-то в том, что если отвлечься от наслаждения самим слогом, думаешь, а как? Каким образом? Ведь тут вся загвоздка в том, что мы не можем включиться. Вот читать об этом, размышлять об этом мы можем, но как включиться в это? Каким образом должно происходить, вот как, я не знаю, актер вживается в роль, предположим, в грубом приближении. А здесь ты не в роль вживаешься, а ты как бы вживаешься в ту жизнь, которая тебе не присуща.
Ну, вы знаете, не я этот разговор начал, в смысле, не я придумал этот образ актера, вживающегося в роль, да, но я никогда особо не интересовался подробностями светской жизни, но и время от времени попадается, тот или иной актер там сбросил 20 килограмм или набрал вес и полгода занимался в спортзале для того, чтобы сыграть какого-нибудь там супергероя, да, или соответствовать. Вот для этой роли он набрал вес, для этой сбросил, тут он похудел. Я помню, я смотрел несколько лет назад «Джокера» с Хоакином Фениксом. Так он так для этой роли похудел, что когда он там предстает без одежды, ты понимаешь, что перед тобой узник концлагеря. И это реально не эффекты киношные, а вот актер реально себя до такого состояния физического довел. Для того, чтобы вот соответствовать и в картинке, и в самоощущении своей вот этой немощи. Подчеркиваю, не я это придумал, эту аналогию. Но не случайно рождественский пост, в который мы сейчас вступаем, это и есть тоже путь. Вот у наших западных собратьев-христиан есть такая интересная традиция, которая сейчас у нас уже много лет как перенимается, как календарь рождественского поста, когда ты каждый день открываешь какой-то конвертик, да, этот самый адвент, и там за ним у тебя рассказ о сегодняшнем дне, какая-нибудь конфетка. То есть вот ты должен вжиться. Ты должен ждать. Смысл рождественского поста, вы начали сегодня с этого, Марина, это радостное ожидание. Это не столько борьба с собственными грехами, хотя если мы пребываем в каких-то грубых грехах, мы не можем не вжиться, не соответствовать, не участвовать во всем этом по-настоящему. Поэтому я не исключаю борьбу с грехами. Просто мы не ставим ее в центр этого поста. В центр этого поста мы ставим то самое радостное ожидание. Меня одно время, я по неофитству, честно прям признаюсь, меня это напрягало, раздражало и не радовало. То, что рождественская радость, елочные базары, еще что-то, открывается так заранее до поста. Мы даже одно время, много лет, никогда не ставили елку до самого праздника Рождества. И всегда ставили и наряжали елку в рождественский сочельник. Для того, чтобы вот не смешивать эту светскую радость с все эти елки, праздники, шишки, шарики и прочее, не смешивать его с евангельским событием. Потом я понял, что если ты можешь все-таки для себя немножко это разделить, то вот это радостное ожидание в том числе подразумевает и то, что ты заранее готовишь подарки, думаешь уже. Вот мы еще не начался рождественский пост, а мы с моей матушкой и супругой уже, наверное, недели три обсуждаем, как мы можем, какие подарки мы будем дарить детям и внукам в связи с тем, что материальное положение нашей семьи гораздо хуже, чем оно было в предыдущие годы. И мы, например, не можем позволить подарить детям и внукам такое количество подарков, которые дарили в предыдущие годы. Я не жалуюсь. Я понимаю, что во многих семьях сейчас в связи с событиями действительно мы не можем себе позволить какие-то вещи, они сейчас являются роскошью. И мы уже заранее думаем, а как сделать праздничным все-таки это событие? Какие подарки сделать? Буквально мы обсуждали, а можно ли подарить какую-то не новую игрушку? Да? То есть мы думаем об этом за 2-3 месяца. И это тоже подготовка к празднику. И в течение этого поста мы тоже будем... Да, у нас нету покаянных молитв Ефрема Сирина в практике, хотя там они в уставе где-то есть. Да, у нас нету черных облачений. Но при правильном подходе сама предновогодняя, предрождественская атмосфера, царящая на улицах наших городов и населенных пунктов других, она способствует тому, чтобы мы радостно ожидали Рождества Христова.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Мы на этой неделе будем вспоминать двух благоверных князей. – И у меня как-то вопросы возникают к обоим. 5 декабря память святого благоверного князя Михаила Тверского и 6 декабря память благоверного князя Александра Невского. Но с Александром Невским все проще. Все вопросы, которые к нему существуют, они так... много раз и так талантливо сформулированы разными авторами, что повторять их нету никакого смысла. В особенности в последние десятилетия очень много было копий сломано по поводу того, почему же именно этого князя считают святым, и чем его политическая деятельность, которая вот, как любая политическая деятельность, страдала какими-то, может быть, не совсем честными приемами.
Или совсем нечестными.
Или совсем нечестными. Каким образом она могла вот привести его к святости? Что касается святого благоверного князя Михаила Тверского, то там...
Еще
непонятнее, потому что был таким не очень удачливым воином, не очень удачливым политиком, был обвинен там в каких-то неблаговидных поступках при посещении Золотой Орды, а потом в какой-то переломный момент вдруг принял практически венец страстотерпца. И то, что с его близкими происходило, поскольку его супруга Анна Кашинская, с ней тоже все как-то непонятно в святцах. Вот что такое за чин святых, святые благоверные князья? Поскольку... само звание князя, оно ставит под сомнение возможность святости, именно потому что сама эта должность, будем называть это современным термином, она не подразумевает возможности...
Святости?
Да.
Вот неправда. Это ключевое все-таки представление о том для христианской церкви, для нас, для православных, что... практически на этом свете нету того звания, в котором ты находишься, в котором ты не можешь достичь святости. У нас есть вариант оставить все и идти вслед за Господом. читаем житие Марии Египетской, читаем житие Алексея Человека Божия, читаем житие преподобного Сергия. Вот такое преподобническое служение, когда... Я сейчас специально выражусь не русскими словами, но мне кажется, чтобы мы задумались именно над этим, да, вот непривычно звучащие слова, они позволяют нам как-то серьезно задуматься. Когда человек производит радикальную редукцию или упрощение внешних условий своей жизни. Нет семьи, нет воли, нет богатства, нет необходимости выбирать, нет необходимости никого защищать, нет необходимости ни о чем заботиться. Есть ты, есть Бог, все. И чем радикальнее ты эту ситуацию сможешь редуцировать, то есть уменьшить и упростить, отсекнув от нее все внешние какие-то факторы, тем вот... тем правильней как бы тебе идти и спасаться. Понятно, что сразу в схему и в молчальничество тебя никто не пустит, у тебя крыша съедет, вот, ты там в прелесть пойдешь или еще во что-нибудь, но постепенно, как вот монашеская такая цель, а у кого-то прямо радикально, вот услышал призыв Господа, ушел куда-нибудь в пещеру и через 15 лет там кого-то следующий человек встретил, все. Если бы это было единственно возможным путем, единственным правильным путем, наверное, у нас не было бы других чинов святых. И мы бы все, как это, знаете, вот есть такие хорошие присловия, особенно вокруг монастырей, вот у мирян, они популярны, живущие где-то в монастырских орбитах, что вот это правильно, ангелы свет монахам, монахи свет мирянам, и так или иначе мы должны в своей мирской жизни, насколько нам это доступно, воплощать идею монастыря в миру, вот скорбя о том, что мы не можем в полноте приблизиться к этому образу жизни. Но на самом деле церковь так никогда не учила, вот для всех и всегда это не было учением церкви. Церковь учила, что ты в чем родился, в том и сгодился. Апостол Павел пишет, раб ли ты, не ищи свободы, свободен ли ты там, и так далее. Если ты управляешь, управляй, если ты рулишь, рули. Князь не напрасно носит меч, хотя как бы вроде есть у нас заповедь не убить, да, а вот князь не напрасно носит меч, если ты князь, оставайся князем. Логика апостола Павла. То есть это твой крест, обстоятельства жизни, в которых ты родился. Родился ты в царской или княжеской семье. Ну, если удастся, и если есть такое стремление, можешь куда-то там спрыгнуть, постричься или устраниться, но Господь, как правило, это никуда он тебя не отпустит. Потому что вот если ты наследник, то ты, куда-то спрыгнув, ты нарушаешь Богом установленные человеческие правила там, наследования престола, и, например, да, если, или даже в земной, вот, у тебя есть большая семья, ты несешь ответственность за родителей, за братьев, за сестер. Преподобный Сергий постриг не принимал, пока родители его не умерли, да? Это же важно, он отвечал за не только за свою жизнь, и только тогда он смог ее упростить. Так и тут, ты князь, ты должен отвечать за веренных тебе людей. Дальше, вообще имею в виду, князь, что ты точно не сможешь выйти отсюда, не запачкав свои руки. Вот точно. Иногда вдруг, как вот это было возможно на примере, например, Бориса и Глеба, и то мы досконально этого не знаем, ты можешь вообще вроде бы как сложить руки крестом на груди, и на этом для тебя все закончится. А закончится ли это все для других? А так князь посылает людей на смерть. А так князь принимает решение, от которого тут уже от масштаба князя зависит, да, зависят тысячи, иногда десятки, сотни, тысячи, а иногда и миллионы жизней людей, жизнь которых будет зависеть от того, насколько ты удачно выиграешь или проиграешь битву, проведешь переговоры, обхитришь своих врагов. Вы знаете, не случайно есть такие всякие нехорошие поговорки, да, если восстание увенчается, почему все это самое, все восстания терпят поражение? Потому что сейчас, если они побеждают, их называют по-другому, да, или там эти самые бунты и мятежи, да, так и тут, значит, ты проиграешь, и все погибнут. Ты выиграешь, да, лично ты осквернишь свои руки, свою душу, свою жизнь, ты будешь хитрить, ты будешь изворачиваться, ты будешь обманывать. Кто ты, диверсант или разведчик? Вот мы все там восхваляем условного Штирлица, да, который, это не христианская, конечно, как бы идея, да, вот он там в тылу врага, он там планы наших врагов, да, а если у нас такой заведется, мы его назовем кротом и публично...
Шпионом мы его
назовем. Шпионом назовем, да, противным словом, всячески будем его... Цель, она не оправдывает средства, но просто у тебя нет выбора, потому что даже ничего не делать, даже уйти, это тоже выбор, и ты за этот выбор тоже будешь отвечать, если ты отвечаешь не только за свою жизнь. Поэтому, конечно, люди, народ Божий, они видели в своих князьях, как в Священном Писании написано, сердце царево в руке Божьей. И вот насколько князь пытается отвечать, и в том числе умереть за свой народ, насколько он будет за свой народ биться. Люди же, это сейчас мы развращены демократией, и мы думаем, что якобы от нас чего-то зависит. На самом деле люди раньше были в этом отношении умней, они понимали, что от них мало чего зависит, что все зависит вот от, как раз от тех, кто там наверху. Нас накачали этой идеей, что мы там что-то выбираем, комментарии пишем, лайки в соцсетях ставим, и это, значит, что-то там решает. Иногда решает, вот, но чаще всего нет, и люди понимали, что все вот от них зависит, от этих самых князей. Поэтому и сердцем либо принимали, либо не принимали, и церковь тоже чувствовала, этот князь был с Богом или нет. Как сказано в одной песне 90-х годов под гитару Петы, по-моему, Волкову, «Мы среди вопиющих к нему голосов, моя песня на светлую чашу весов». Вот князья, они все тоже вопиют куда-то там, как-то, наверное, хочется надеяться, к Богу. И вот когда люди и церковь видят, что их служение на светлую чашу весов, они, конечно, и готовы и умирать вместе с этим князем, и идти за ним, и прославлять его, и иконы писать, и через сотни лет их почитать как святых.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».